Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 13, о любви к товарищам. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в прямом эфире. Книга «Труды Рабаша», первый том, страница 13, статья о любви к товарищам.
На самом деле есть много путей, по которым человек приходит к вопросу о любви, объединении. Обычно под словом «любовь» мы подразумеваем совершенно что-то другое, наполнение наших желаний, эгоистических, и в еде, сексе, семье, деньгах, власти, почестях, знаниях. Я это люблю. Это означает, что я желаю получать в этих желаниях. Хочу, чтобы это было моим. Приблизить это к себе, наполнить этим себя. Это называется «люблю». То есть синоним, внутреннее объяснение слова «любовь» означает желание этого. Это потому, что мы находимся в нашем мире после разбиения, как мы знаем, и весь наш мир эгоистичен, и таким образом мы развиваем понятие «любовь», когда это полностью для себя. Я люблю что-то, это значит, что я желаю это приблизить, почувствовать, наполнить этим себя, наполнить свое желание получать тем, что я люблю. Это называется, что я люблю. И мы совершенно не думаем о второй части, о второй силе, существующей в реальности, силе отдачи. И в ней тоже существует это слово «любовь». И там любить кого-то называется наполнять его, дать ему то, что он хочет, а не то, что я хочу. Это совершенно по-другому. Люди, которые близки к природе, естественно, ощущали это со времен, с прежних времен. Они чувствовали, что это так, что в природе существует также вторая сила — отдача. И там любовью называется, когда я считаюсь с ближним, думаю о нем, даю, даже естественным образом. И каббалисты, как и многие люди, кроме них, с тонким ощущением природы, раскрывали эти вещи. И было много людей, кроме каббалистов, которые чувствовали и раскрывали для себя во всевозможных видах, что сила отдачи, сила дарения не меньше, чем сила получения. И также в этой второй части отдачи существуют те же действия, как и в силе получения. Только значения там отличаются, они противоположны тем, что существует здесь у нас. И мы существуем только во второй части реальности, в части получения в ней. Получить, наполнить себя, поскольку мы результат разбиения келим. И главным образом в этой части находится человек, а не живое растительное животное. Уровень, как пишет Бааль Сулам, поднимается вместе и опускается вместе с человеком. Насколько они должны способствовать тем изменениям, которые должен пройти человек. Религии и верования. С того момента, как они были учреждены, они росли благодаря тому, что раскрывали вторую силу природы, силу отдачи. И в своей основе все они говорят об любви, объединении. И только потому, что они были малым количеством людей, это было так, но когда они уже распространились в эгоистическом большинстве, которое менее чувственно развиты, это уже стало традициями всевозможными, действиями всевозможными, и тогда это стало эгоистической необходимостью наполнить себя, а не для того, чтобы привести к любви, отдаче, объединению, к отдаче, к какому-то равновесию между двумя системами. И на протяжении времени, когда человечество в своей истории продвигается с помощью непрекращаемого роста эгоизма в каждом и общем развитии во всем человечестве, мы очень отдалились от даже того естественного понятия, которое было когда-то у людей об отдаче, об объяснении любви как второй части природы. И сегодня, когда мы приходим к вопросу, каков смысл нашей жизни, мы вдруг обнаруживаем науку Каббала, мы находим ее не потому, что мы хотим отдавать, хотим прийти к связи, любви, взаимности, нет. Мы приходим уже через вопрос, каков смысл моей жизни, почему плохо мне, почему я не чувствую, что мне хорошо, я хочу властвовать в жизни, хочу подняться над жизнью, хочу достичь вечности, совершенства природы, я хочу. Именно из эгоистических желаний мы приходим в науку Каббала, не через так называемую тонкость души, когда мы чувствуем тонко, когда мы деликатны, но именно из-за желания приобрести и держать жизнь в своих руках. И когда мы приходим в науку Каббала, и начинаем слышать, о чем она говорит, то есть много людей, которые не понимают, с чего вдруг здесь говорится о любви, об объединении, куда мы попали, что это за детский сад, что за филантропия, вообще, что они хотят. Или когда человек приходит через религию в науке Каббала, с каких пор в религии говорится о любви? Есть несколько красивых высказываний, но говорится об осуществлении всевозможных обычаев. И нужно, чтобы это было бы воспитанием с детства, привычкой с детством. И откуда вообще, и где вообще основа религии, где говорилось о любви, связи между людьми, поддержкой взаимной и равенством. Уже давно говорится в эгоистической оболочке о том, что хорошо людям, которые пользуются религиями ради своих эгоистических потребностей. И получается, что мы совершенно забыли, как со стороны природы мы забыли о тех людях, которые чувствовали, что есть сила отдачи. И также в религиях мы отдалились за многие тысячи лет от тех, которые говорили о силе отдачи. И также в эгоизме мы развились настолько, что мы все уже находимся не в этом, и все наши системы предназначены для того, чтобы заработать, отдалиться от других и находиться в состоянии, как будто они не существуют. И вместо близких, и любимых, и поддерживающих, и семьи, наполнять все вокруг себя на расстоянии так называемых четырех локтей в своем доме и не зависеть ни от кого. И когда после этого приходят в науку Каббала, нам тоже очень трудно слышать о любви, объединении, поскольку мы думаем, что это для маленьких детей, поскольку мы эгоистически желаем, чтобы маленькие дети были в таком состоянии, чтобы не принести вреда никому, чтобы им не нанесли вред. Поэтому мы их учим, что ты должен любить других. Поэтому, когда человек зависит от других, когда он маленький, то имеет смысл быть хорошим ребенком, когда он любит других, и тогда все любят его, и это хорошо. Но когда дети вырастают, мы говорим, нет, ты должен зарабатывать, ты должен быть выше всех. Покажи свою силу, силу своей власти, ты будешь большим. Мы начинаем поддерживать в нем эгоизм, и не обязательно любовь. Наше воспитание совершенно противоположно любви. И любовь, о которой говорит наука Каббала, является основой природы. И это не хорошо или плохо, но мы должны относиться как к имеющемуся в природе, как к основной силе, без которой вообще бы не было никакой формы жизни, поскольку только с помощью взаимной отдачи, взаимоучета, в соответствии с законом употребления свойств одного другому, есть поддержание неживого уровня, когда противоположные частицы, протоны, электроны, существуют в единой системе, которая называется атомом, молекулой и так далее. А уже большее соединение, когда начинают работать один с другим в системе растительной, где уже существует понятие, скажем, фотосинтеза и иные вещи, обмен веществ, когда я вывожу из себя, и я получаю, то есть я вывожу в другую систему и получаю от нее, есть уже взаимоучет в системах, когда не может быть, чтобы система существовала, когда нет силы притяжения, отталкивания, получения и отдачи, а в системе животного уровня это уже не в одном объекте, как в растительном, существует система получения и отдачи, но между различными организмами, которые должны объединиться между собой, чтобы продолжить свое поколение. И они зависят друг от друга и помогают друг другу, и с помощью этого они существуют. Инстинктивно пока еще, то есть с помощью силы природы, которая обязывает, но мы видим, что две силы уже действуют в равновесии. И также все эти системы, как неживая, так растительная, так и животное, как они действуют всецело в равновесие, когда все части зависят друг от друга. И человек, он очень особен во всех этих системах, поскольку в нем очень выделяется сила притягивающая, сила получения, сила зла. Когда он не уравновешивает его с хорошей силой. И поэтому находится в мире животном, и весь наш рост, когда мы растем выше животного мира, мы растем в нашей эгоистической силе, желая взять, захватить, обрести, и вследствие этого мы становимся сильнее природы, и не потому, что мы сильнее, природа мудра, она уравновешена в этих двух силах получения и отдачи. И только ради общего продвижения иногда приводится в действие сила отдачи и получения, как Бааль-Сулам говорит, нагрев и охлаждение, и развивается это постепенно, и таким образом развиваются эти две силы, одна против другой, взаимоуравновешена. Тогда как человек, он как выделяющийся своим эгоизмом, то есть он преувеличен, он выходит из этого равновесия, и этот эгоизм, который выделяется над этим уровнем равновесия, он растет все время. Можно изобразить это ступени, скажем, неживая, растительная и животное, а из животной ступени выделяется эгоизм человека, который растет все время до уровня, как мы говорим здесь, 1995 года. Это точка, когда эгоизм достигает пресыщения и не растет больше, вроде бы не растет больше, но сейчас дает нам только осознание зла своего, приблизительно, можно так сказать. Но эгоизм на протяжении истории рос, если мы уж говорим об этом, он рос по такой экспоненте. И это человеческий вид, человек Адам. Тогда как здесь это вид животный, растительный и неживой. И это приходит нам вследствие ощущения зла в нашем эгоизме, пока мы не будем вынуждены, и это сила получения, когда мы будем вынуждены уравновесить ее с силой отдачи. То есть, хотим мы того или нет, но будем вынуждены сами. То есть, как здесь мы находимся в равновесии, все уровни неживой, растительный и животный находятся между собой в равновесии. У нас есть равновесие, баланс. И здесь мы должны будем произвести эту силу равновесия сами. Должны будем самостоятельно произвести равновесие с помощью своего сознания, когда мы сами это делаем. И когда мы это делаем, мы достигаем силы Творца, поскольку это сила отдачи. Постигаем нашу силу, силу творения, получения, и тогда мы должны достичь одно в соответствии другому. Из самих себя, в противоположной силе Творца, мы постигаем его, поскольку он создал это в уравновешенном виде, только скрывает от нас эту половину. Вторую половину, силу отдачи, он скрывает. Она находится в скрытии. Сила отдачи, сила Творца находится в скрытии. И тогда мы изучаем из силы получения. Мы учимся одному из другого. Мы изучаем вторую часть. Итак, мы изучаем силу отдачи с помощью того, что мы просим и требуем, чтобы находиться в равновесии между двумя этими силами. Насколько нам плохо, и тогда мы просим, чтобы над кли раскрылся экран, и тогда мы будем уравновешены. Здесь у нас желание, здесь экран. Желание — это сила получения, экран — это сила отдачи. Короче, то, что мы с вами изучаем. Короче, мы видим, что человек здесь является единственным неуравновешенным элементом природы. И, по сути дела, вся его цель — прийти к этому равновесию. С помощью равновесия он сам становится как творец, он восполняет творение. Творец скрывает его для того, чтобы дать человеку специально раскрыть здесь силу Творца, силу отдачи, привести всю систему природы к равновесию. И это наша роль. И эту задачу мы должны в ближайшее время во всем человечестве всеми выполнить. И мы должны достичь равновесия в человеческом обществе, и как он пишет в введении в науку Каббала, что у неживого растительного животного уровня нет собственного расчета. Они поднимаются и опускаются вместе с человеком. И тогда природа, неживое растительное животное, поднимется на уровень человека к полному уровню равновесия. Поскольку, когда человек не находится в равновесии, так же и уровни неживорастительные животные тоже страдают из-за человека. Поэтому, когда мы приходим в науку Каббала и говорим о любви, начинающий не понимает, что это за детский сад, куда я попал. Люди, которые говорят о больших системах, скрытых силах, которые действуют, задействуя всю реальность и вообще всю Вселенную, все миры. О какой любви говорится? О любви говорят в детском саду, чтобы дети не дрались. Где еще говорится о любви? Или говорится о любви между парнем и девушкой, когда мы понимаем, что все это хромает, поскольку они желают использовать друг друга. Но мы не относим к этому слову серьезного значения, что это основа творения, что это сила отдачи, которая уравновешивает силу получения, тогда благодаря равновесию между двумя этими силами есть у нас посередине, между ними в правильном соотношении, между ними существует жизнь. И жизнь не может быть иначе, как посередине между двумя этими силами. И поэтому сейчас мы находимся ниже уровня жизни, поскольку нет у нас никакой силы получения, которая была бы уравновешена силой отдачи. Раскрытие высшего мира, выход над Махсомом. Когда мы говорим, мы наполняемся там светом жизни. Это когда мы уравновешиваем наше желание получать намерением отдачи, и тогда есть у нас уже какая-то внутренняя сущность духовной жизни. Когда мы начинаем чувствовать, что такое жизнь, и она не может быть другой, иначе как в равновесии, как внутри, так и вследствие этого, и во внешнем виде. И выразить любовь, правильное объединение между силой получением и силой отдачи, это называется любовью, когда я уравновешиваю эти две силы. Не то, чтобы я просто так давал. Нет такого. Не может быть на самом деле одной силы без другой, как мы изучаем, что мы постигаем силу отдачи Творца, постигаем из силы получения, которая находится в нас. Когда мы строим ее, нет Творца без творения. мы формируем его Творца по отношению к нам. И делаем это, находясь в силе получения, когда мы сначала раскрываем ее как зло, а затем раскрываем, чем мы можем сбалансировать ее, и точка равновесия, средняя часть эферет, клипанога, свободная точка, там мы строим себя, это точка человека, это точка нашей жизни, точка нашего свободного выбора, которая является сочетанием в гармонии, в исполнении двух этих сил. И всегда мы говорим о любви как о самом большом действии. То есть это не просто так сила отдачи. Любовь — это восполнение этих двух сил в таком виде, когда в результате равновесия их в средней линии, это дает форму духовной жизни, когда они существуют в двух этих силах взаимно. Поэтому мы должны все время беспокоиться о равновесии двух этих сил. Но по пути мы изучаем, что мы раскрываем это равновесие постепенно. Вначале мы раскрываем только силу отдачи над силой получения, когда одна находится против другой и еще не сталкиваются, не объединяются и не действуют вместе. Здесь мы говорим о постижении уровня бины, хафец хесед, желающий отдачи, отдача ради отдачи, не делай товарищу то, что ненавист тебе. Здесь мы раскрываем только силу отдачи. Это еще не любовь, потому что эта сила отдача — это получение, и они разделены посередине сокращением, и мы только раскрываем одну против другой, и затем, когда мы начинаем пользоваться обеими в равновесии между ними, насколько мы способны взять эти силы отдачи и получения и соединить их между собой вместе, тогда мы создаем вследствие этого новую жизнь. Ступень любви. И это называется получение ради отдачи. Возлюби ближнего как себя уже. Достижение уровня Творца, уровня Кетер. Но можно говорить об этом много. Но в конечном счете, что я желаю здесь сказать, что понятие любовь — это техническое понятие, поскольку говорится о силе отдачи и силе получения, и равновесие между ними — это, по сути дела, система всей реальности. Это очень чувственное понятие, поскольку это раскрывает нас ощущение ближнего. А без ощущения ближнего мы бы не чувствовали и себя. В минимальном виде эта сила любви находится и в нас. Поскольку без того, чтобы была бы у меня сила отдачи, я бы ничего не чувствовал. Даже в эгоистическом виде эгоизм тоже построен на силе отдачи, силе любви, которая была раньше в мире бесконечности, и тогда разбилась и образовалась сила против нее, эгоистическая. Поэтому это является техническим понятием и чувственным, и находится в начале творения, и в конце его. Но в любом случае, когда мы приходим к учебе, люди, которые по различным причинам приходят в науку Каббала, и это раскрывается перед ними, они находятся в смятении. С чего вдруг мне говорят любить ближнего, объединяться, прыгать, петь? Это кажется чем-то неуважаемым в глазах людей развитых, солидных. Пока каждый не получает в своем виде правильное объяснение, о чем на самом деле говорится, что мы проделываем действия, это может быть и детские действия, какие-то паровозики, кто посмотрит на это, что это похоже на серьезных каббалистов, которые находятся, изучают в пещере, производят уединение. Это просто какие-то умственные отсталые, которых привели сюда, извините меня. Мы часто с Рабашем гуляли по парку, и туда приводили таких умственно отсталых из всевозможных организаций по 40-50 лет, и они шли вот так, держась за ручку с воспитателями. Если посмотреть на то, что мы делаем, это очень похоже. Это что-то очень странное. Это то, что я хочу сказать. Почему я так много говорю об этом? Потому что нам необходимо понять, люди, которые вдруг смотрят на нас, мы им кажемся иногда очень странными, несерьезными, даже наивными, может быть. И необходимо принять в расчет, что есть место для такого взгляда. И нам тоже очень трудно, пока мы не получаем правильное восприятие в сущности любви, это вторая часть, которую мы должны получить от природы, и тогда сбалансировать две эти основные силы, и тогда найти нашу духовную жизнь, которую мы все инстинктивно ищем. И это, по сути дела, предисловие к статье. Прочитать статью или вы хотите спросить сначала? Ну, давай короткий вопрос.
Нас спрашивает Олег из Лондона. Где находится равновесие в человеческих отношениях? В желаниях или в намерениях? Это не важно. Это не важно. Желание, мы говорим о нашем желании насладиться, о нашем желании получить. Это то, что дано нам изначально, вложено в меня. Желание насладиться, желание получить наслаждение и удовольствие. Это желание. Вторая сила, сила желания отдавать, ее нет во мне. Нет во мне. Но может быть во мне только намерение, каким образом использовать свое желание получать ради отдачи. Я уравновешиваю намерение получения с намерением отдавать. Два этих намерения. Так я работаю. Или мы говорим о том, что в нас есть две силы, два желания. Пока человек не начинает работать с этим, он путается. Это сила или это намерение в отношении силы, или это экран на силу. Тогда желание насладиться — это природа, это материал творения, а желание отдавать — это желание, как желание получать, или это немножко меньше его, это каким образом я использую свое желание получать свою материю, и тогда кто использует, если еще кто-то третий, есть материя, есть тот, кто использует материю, есть ради чего использует материю. Мы очень путаемся. Пока не начинаем практическим образом внутри себя ощущать вторую половину. Мы не можем правильно себе представить, где находится вообще место этой второй половины отдачи, силы в желании, намерения. В нас нет пока этого понятия, которое находится и работает. Очень тяжело. Да.
Спрашивает нас ученик из Северного Тель-Авива. Если в нас есть две силы, то кто такой человек?
Человек — это тот, который находится посередине этих двух сил. Тот, которого мы растим. От человека, которого сотворил Творец. От двух систем, из двух систем, в нас есть искра того самого Адама, того человека. У нас есть система, неживая растительная и животное. В конце этой системы, не в нашем мире, а в духовном развитии, в конце развития этой системы, состоящий из уровня неживого растительного и животного, находится человек, говорящий уровень. Как мы здесь, на этом чертеже, говорим, что человек в конечном счете растет из... То, что в нем растет, это эго, которое начинает возрастать в нем неуравновешенным образом, потому что все остальное находится в равновесии. То, что сотворил Творец, он сотворил систему неживую, растительную и животную, потом создал человеческую форму, но неуравновешенную. Начал раскрывать в нем силу получения относительно силы отдачи, неуравновешенную, разделенную, отдельно сила получения, отдельно сила отдачи. Это значит, что ты находишься в раю, но тебе запрещено есть плод древа познания, запрещено применять силу получения. Ты находишься только в силе отдачи, в одной силе. И он таким образом обустроил, что человек сочетал эти две силы, совместил эти две силы, и это привело к атомному взрыву. Почему? Потому что две системы встретились неуравновешенным образом, сила получения и сила отдачи. И тогда, из того, что они должны были существовать вместе, но не было между ними равновесие, из-за этого произошло разбиение. То есть, в конечном счете, что раскрывает разбиение? Разбиение раскрывает недостаток равновесия, отсутствие равновесия между системами, между двумя силами, получение и отдача. Теперь они начинают развиваться после разбиения, после падения, после взаимовключения. Это взаимовключение двух систем, получения и отдачи, когда они включились друг в друга неуравновешенным образом. Просто включились. Теперь они развиваются нервно, уравновешенным образом, с помощью эгоистического использования друг друга, получения рядом с отдачей, отдача рядом с получением, развиваются до состояния, когда, как бы это сказать, до состояния, когда появляется требование к равновесию. Тут не хватает слов. От вас тоже немножечко не хватает намерения. Короче говоря, развиваются разбитые части. Мы просто так называем их разбитыми. Когда сила отдачи включается в силу получения, в эгоистическом использовании, то есть неуравновешенным. Развивается до состояния, когда они начинают, как бы так сказать, пожирать друг друга. Они закончили развиваться в дополнении друг к другу, как это на стадиях неживой растительной и животной, и приходят к этапу, когда далее они не могут существовать без уравновешивающей силы. И то, что они развивались в течение тысяч лет вместе, каким-то образом, в борьбе между ними. Но эта борьба проходила в такой форме, что уравновешивающая сила не очень требовалась. И так они приходят к состоянию разбиения. Тот экономический кризис, который мы сейчас чувствуем, это разбиение, которое произошло в системе Адам Ришон. Это недостаток равновесия между силой получающей и дающей. И сейчас человечество пришло к этой точке. Это не развилка. У человечества нет нескольких путей. Есть один путь. Или с помощью ударов мы будем продвигаться. И удары исходят из неравновесия двух сил. И чем больше мы продвигаемся, чем больше мы хотим раскрыть, приобрести все больше и больше, этим мы немедленно получаем удары. Потому что сразу раскрывается неравновесие между двумя этими силами. Я могу продвигаться в своей жизни к процветанию только с помощью равновесия между силами получения и отдачи. Если нет между ними равновесия, тут же я немедленно чувствую неравновесие, как кризис. Поэтому все эти умники, политики, финансисты, экономисты, которые говорят, что мы должны заботиться о экономическом росте 2% в год, 3% в год, они не понимают, к чему они идут. Они получат еще больше ударов. Сейчас человечество инстинктивным образом, еще не понимает, но инстинктивным образом, подсознательно, не хочет продвигаться. Не хочет продвигаться, потому что каждый рост, каждое продвижение в системе получения и отдачи без равновесия приводит к большим бедам, к большим ударам. Пока не поймут путем страданий, то, что называется, мы должны здесь найти решение. Или мы раскроем его. Мы говорим, что должно быть равновесие. Мы даем человечеству знание о системе дополняющей, восполняющей две эти силы. И это равновесие называется средней линией. Ешаркель, средняя линия. Мера Якова. Свойство Якова. Израиль. Все. Поэтому, все-таки, когда мы говорим о любви, сейчас перейдем к нашим делам, в простом использовании, мы должны понять, что люди не понимают, о чем мы говорим. И нам необходимо очень хорошо самим усвоить в форме системной, чувственной, во всяких формах. И тогда увидеть, каким образом мы подаем это широким массам, которые воспримут это с пониманием и правильно оценят это понятие любви. То есть, в конечном счете, равновесие между получением и отдачей, которое приводит к жизни вечной, духовной, гармонии, к божественности. Ну, может быть, почитаешь статью?
Статья «Любви к товарищам», 13-я страница, 1-й том Рабаша. Первая необходимость — товарищеской любви. Второе. По какой причине я выбрал именно этих товарищей? И почему товарищи выбрали меня? Третье. Должен ли каждый из товарищей проявлять свою любовь к группе, или достаточно того, что есть у него в сердце любовь, и он скромно работает над товарищеской любовью, и поэтому он не должен раскрывать то, что у него на сердце? Известно, что скромность очень важна. Или же наоборот, человек обязан проявлять любовь к товарищам, которая есть у него в сердце, так как этим проявлением он пробуждает сердце другого навстречу товарищам, чтобы товарищи тоже чувствовали, что каждый из них работает над товарищеской любовью. Выгода от этого состоит в том, что тем самым он получает более мощную силу, чтобы действовать в товарищеской любви с большей энергией и мощью, так как сила любви каждого включается в других. Таким образом, вместо одной силы для работы над товарищеской любовью, получается, что если общество состоит из 10 товарищей, он сейчас включает в себя 10 сил, понимающих необходимость, что необходимо работать над товарищеской любовью. А в противоположном случае, если каждый не показывает группе, что он работает над товарищеской любовью, то ему недостает силы окружения. Дело в том, что очень трудно судить о товарище положительно. И каждый думает о себе, что он праведник, и что только он работает над товарищеской любовью. Выходит, что у него есть лишь малая сила для того, чтобы работать в любви к ближнему. Отсюда следует, что именно эта работа должна вестись открыто, а не в скромности. Однако всегда нужно напоминать себе о цели общества, иначе тело по обыкновению затушевывает цель, потому что тело всегда заботится о собственной выгоде. Потому что необходимо помнить, что общество в целом было утверждено на основе достичь любви к ближнему, отсюда трамплин к любви к Творцу. И достигается это как раз посредством того, что человек признает необходимость общества, чтобы иметь возможность совершать отдачу товарища совершенно безвозмездно. Но если ему нужно общество, которое будет оказывать ему помощь и дарить подарки, и в результате чего получающие сосуды его тела будут удовлетворены, однако такое общество выстроено на основе себелюбия, и такое окружение приводит его к развитию лишь получающих его сосудов. И он видит теперь, что у него есть перспективы, чтобы его имущество могло возрасти вследствие того, что товарищ помогает ему обретать материальные ценности. Но необходимо всегда помнить, что общество было утверждено на основе любви к ближнему. Иными словами, что каждый должен получать от этого общества любовь к ближнему и ненависть к собственной природе. И благодаря тому, что он видит, что товарищ прилагает старания в аннулировании своей природы и в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый проникается намерением своего товарища. Таким образом, если общество базируется, к примеру, на 10 товарищей, то каждый включает в себя 10 сил, товарищи, которые работают над аннулированием своей природы и ненавистью к своей природе и любовью к ближнему. А иначе, мало того, что человек остается в своей единственной силе любви к ближнему, не замечая, что товарищи работают над этим, поскольку товарищи работают над любовью к ближнему в так называемой скромности, а наоборот, он видит, что товарищи приводят к тому, что он теряет свою силу, которой он желает идти путем любви к ближнему. Тогда он учится по их делам и падает во власть себялюбия. Четвертый. Должен ли знать каждый, что недостает товарищу в частном случае каждого из товарищей, чтобы знать, чем он сможет наполнить их, или же достаточно общей работы над любовью к товарищам?
Вопросы? Есть несколько минут.
Morning.
Morning.
Okay, we talked. First of all, the things we're talking about are amazing, and I'm a little sad that we're all a bit asleep, including myself, but I'm trying to formulate.
מדברים עליהם מדהימים, ואני אפילו קצת עצוב שכולנו קצת רדומים, כולל עצמי.
Во-первых, я немного мне грустно, что все немного спят.
The story of the tree of knowledge in America. I'll start here. In the U.S., politics are still based and run and controlled by evangelical Christians.
בארצות הברית, в Соединенных Штатах
политика еще управляется христианами.
Но я не знаю. Мне кажется, что Обама к этому не относится.
He still has to really placate to this large group of right-wing Christian.
Ну а в чем вопрос? Что он хочет спросить?
most of these people really have a knowledge of Old Testament Bible, what's known as Old Testament, including the story of the tree of knowledge, Adam and Eve.
У большинства людей есть знания древней Библии, включая рассказ Адама и Евы.
Ну да, это нас учат этому в детском саду, что надо хорошо относиться друг к другу, и тогда вы будете попадете в рай, и вам будет хорошо и в этой жизни. Это основа всех религий. Так, по отношению к народу.
But that would still appeal to the religio-political groups that they need to get their support from.
Может быть, мы снова сможем рассказать всю эту историю, которая была рассказана, и достичь политических религиозных групп, которые управляют.
Я был в центре Америки, в Сент-Луисе, в этом районе, с Майком Келлогом. И я посетил несколько мест, несколько евангельских центров, разговаривал с их представителями. Они согласились со всем, что я говорил. И я видел, что это не просто так, из вежливости, да-да. Да, и они тоже так думают. Но есть большая разница между думать и принимать эти вещи, что это любовь, и с помощью ее к чему-то приходят. Если не заниматься наукой Каббала, а говорить о взаимном воспитании, равновесии, то есть с кем говорить. Но еще раз, я оставляю это людям, таким как Майк Келлог, который когда-то там был очень известен внутри этой общины, и он знаком там со всеми людьми, чтобы он нашел путь, или люди такие, как он. Там у нас есть большая группа людей, которые выросли в евангельской общине.
So it's possible maybe just to start thinking about creating, like we have education package, we have the Arvut movement, but maybe there's...
А проблема, я тебе скажу, с чего она началась. Когда они начали изучать науку Каббала, наука Каббала отключает человека от действия. Потому что все действие — это намерение. Намерение называется действие. Так это в науке Каббала. И когда они начали учиться, то естественным образом они уже не посещают церковь, они уже не участвуют с людьми, не принимают участие в различных церемониях, которые раньше принимали участие, начали отдаляться, потому что там есть очень много действий. Знаешь, как это в народе, так вот надо собираться. Это не просто разговоры о философии. Философия это близко одно к другому. Но в ритуалах, в обычаях, человек не удерживается в них. Когда он начинает изучать науку Каббала, он отдаляется от всего этого мира. Он понимает, что все, что он делает руками, во всей этой работе нет никакой ценности, если его желание не с этим. И из-за этого они отдалились от своей общины. И так это происходит в любых религиях, к которым относится человек. В тот момент, когда он начинает заниматься наукой Каббала, он входит, как Бааль Сулам пишет в статье «Суть религии и ее цель». он входит в иную религию, которая является только отдачей, отдачей в сердце. И он думает, кому я даю, если делаю какие-то действия руками? Поэтому здесь есть проблема. Подать науку Каббала религиозным массам. Неважно каким, неважно какой религии.
Not exactly what I mean, though. Not to bring them Kabbalah, but because the religious leaders, they understand their materials, and the people are already bored of hearing these stories continuously.
Он говорит,
что люди не любят слышать эти истории, он не собирается рассказывать о Каббале.
But yet give them sources that actually tell the stories, that retell the stories correctly, translate them.
Надо оставить им все, что у них есть, и только рассказать им об источниках всей этой основе. Раскрыть им.
Но ты понимаешь, что здесь есть очень много политики, есть очень много денег. Вопрос статуса. Есть люди, для которых в этом вся жизнь. Это огромная система с огромной силой, властью. Ты входишь не просто в какую-то идеологию. Когда я разговариваю с простыми, обычными людьми, Рабаш так рассказал мне. Он плыл на Queen Mary, это такой большой корабль, в Нью-Йорк. И он сказал, мы плыли 2 недели. Это тогда было. И на всем корабле мне не с кем было разговаривать, кроме одного пастора, священника. Он был очень умный, и мы начали разговаривать с ним. Он был из Германии, а Рабаш знал идиш, у них был общий язык. И у нас были очень интересные беседы. Он говорит, действительно... Я немножечко восполнил себя такими посторонними мнениями. А кроме него не с кем было говорить. То есть в философии, в подходе, но там, где это относится к системам, на которые наложили свои руки эгоистические люди, вот это моя община, это моя должность, это моя власть, моя газета, это мои семьи, это моя система и так далее, туда ты не можешь войти. Там совершенно иные расчеты. Это не расчет отдача, любовь, равновесие, приближение к Творцу. Я это сразу почувствовал. Когда я разговаривал с простыми людьми из народных масс, нет проблемы. В особенности с евангелистами. И когда я разговаривал с суфиями, скажем, с другими людьми, если это люди понимающие, истинные, каждый в своей области, очень легко нащупать общую почву.
A way, a non-threatening way that we can approach it. It's something to think about anyway, because this is a set audience who has a background knowledge already pre-existing. Something to think about.
No.
Он говорит, по крайней мере, подумать об этом, поскольку у этой публики есть какое-то базисное знание, на которое
да,
можно обладать.
Да, и это миллионы, это огромное воздействие на весь мир. Вот это вот евангелистская американская община. Но я пока думаю, что это невозможно. Поэтому мы, в конечном счете, просто раскрываем свое мнение. Без отношения к религии или еще к чему-то. Просто не входим в это. Как ты видишь здесь, религиозные, светские, все виды, из всех народов, из всех религий, у нас место для каждого. Потому что мы не касаемся того, что происходит в нашем мире. Над нашим миром соединение, равновесие, любовь — это мы. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по книге «Учение 10 сферот».